Франк Тилье. Атомка. Читает артист Сергей Горбунов. С чего бы это умереть, то есть перейти из жизни в смерть, должно быть труднее, чем родиться, то есть перейти из смерти в жизнь. Жюль Ренар. Пролог. Там 26 лет тому назад. Как хорошо было жить в этом восточноевропейском городе, когда весна выдавалась ранняя и теплая. Поздно ночью Петр и Маруся Ермаковы подошли к окну, чтобы полюбоваться необыкновенной картиной. В километрах в трех от их дома небо окрасилось ярчайшими, голубыми, оранжевыми и красными всполохами. Соседи перекликались, высыпав на балконы. Тоже, значит, не спали. Еще бы! Не пропускать же такое фантастическое зрелище. На следующий день все было как всегда, только на улицах, пожалуй, чуть более оживленно. По-летнему одетые дети играли в парке близ чертова колеса и аттракциона со сталкивающимися автомобильчиками. Крестьяне торговали на рыночной площади овощами со своего огорода. Женщины останавливались поболтать. Вот только вдали слышались сирены и рев вертолетов. Там, за горизонтом, случилось нечто из ряда вон выходящее, но хотя в городе об этом судачили, никто особо не тревожился. Разве им не объясняли, что здесь у них так же безопасно, как посреди Красной площади? Ну, горит какой-то завод, который производит неизвестно что. Так ведь, если по радио не объявляли и вправде не написали, значит, нечего и беспокоиться. 5 дней спустя Андрей Михайлов, отлично зная, какой бардак царит в разваливающейся империи, пробрался в строжайшим образом охраняемое здание в 12 километрах от места катастрофы и в 110 от Киева. Лес вокруг стоял как выжженный, хотя никаких следов огня не было видно. Просто стволы и ветки будто проржавели, а листья высохли, причем высохли за долю секунды и стали похожи на крылья опаленных солнцем бабочек. Пахло непривычно. Но что это за запах, Андрей определить не смог. Во рту появился вкус сжженного сахара, словно на пломбы в его зубах осело невидимое и неведомое вещество. Он бросил взгляд на прибор, который не выпускал из рук. Стрелка залипла на максимуме. Сколько у него есть времени, Андрей не знал, но, поскольку был химиком, понимал, что действовать надо быстро. После той удивительной ночи ни один исследователь с официальным заданием не переступал еще порога засекреченного сооружения, в которое он сейчас проник. Все документы и протоколы испытаний оставались на месте за бронированными дверями и рядами охранников, готовых в случае вторжения умереть за партию. У Андрея был допуск в большую часть закрытых некогда городов и местностей Советского Союза, тех, где велись самые важные для страны работы. А стало быть, и разрешение спуститься на 7 метров под землю, то есть на тот уровень, что оберегали от любопытных глаз гораздо серьезнее, чем остальные. Он прошел, ссылаясь на приказ, подписанный самим Горбачевым, мимо 8 охранников, хоть их и меняли каждый час, и дежурил каждый из них всего по разу, у двоих уже текла кровь из носа. И вздохнул с облегчением, попав наконец-то туда, где в обстановке строгой секретности собирались самые известные советские биологи, генетики и физики. Туда, где проводились самые кошмарные эксперименты из всех, в каких он когда-либо принимал участие. 15 минут спустя он уже выходил наружу, получив в свое распоряжение рукопись начала 20 века. Несколько протоколов и странную животинку, плававшую в прозрачной коробочке. Когда один из военных захотел удостовериться по телефону, имеет ли право Андрей Михайлов выносить подобные объекты с территории третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, ученому ничего не оставалось, как только шарахнуть охранника по черепу его же дубинкой. Из-за того, что Андрей нес сейчас в руках, скоро его станет искать КГБ. Искать активнее, чем кого-либо, искать, чтобы уничтожить во что бы то ни стало. Оказавшись за рулем своего автомобиля, он сорвался с места и двинулся мимо заграждений и постов с охранниками. Было преступлением оставлять здесь всех этих несчастных даже на час. Андрею очень захотелось крикнуть им: «Бегите отсюда! Скорее! Скорее в госпиталь!» Но он сразу же передумал и без проблем выехал на главное шоссе. На юге пожар еще не погасили. Для того, чтобы полностью подавить огонь, понадобятся дни, а может быть и недели. Стая вертолетов, кружа над местом аварии, сбрасывала прямо в бушующее пламя свинцовый лом и песок. Небо здесь напоминало подожженный комок старой газеты. Вокруг разрушенных строений суетились нелепые тени с жалкими лопатами и пожарными шлангами. Ничего не знающие мальчики, которых обрекли на гибель, и семьям которых потом пришлют свидетельства об их славной смерти за советскую родину. Андрей вздрогнул, когда о лобовое стекло ударилась птица. Потом другая. Пошел дождь из мертвых птиц, из мертвых скворцов. Они валились с неба десятками, устилая асфальт и землю вокруг. Беглец включил дворники и направился к Припяти. Прежде чем взять курс на запад, надо было проехать через город. Этот город строился у него на глазах. Жилые кварталы с хорошими домами, парк с аттракционами для детей. Сегодня все это напоминало страшный сон. Население три дня назад эвакуировали в Москву, пригнав для этого из Минска, Гомеля и Могилева больше тысячи автобусов. Владельцам домашних животных не разрешили взять их с собой, потому что шерсть чересчур легко собирает из воздуха зараженные радиацией частицы. И сейчас бригады охотников с завязанными платком лицами отстреливали на улицах собак и кошек. Одни солдаты поливали из шлангов сухие крыши домов, терли стены щетками, другие перекапывали садики и палисадники, накрывая верхние слои почвы землей из слоев, залегавших глубже. «Сражаются с невидимым врагом, и все это совершенно бесполезно», — подумал Андрей. На дверях домов он заметил надписи: «Простите», или «Семья Бондаревских», или «Мы вернемся», или еще «Это все, что у нас есть, не ломайте». Андрей не решался представить себе, в каком аду пришлось побывать этим людям, пережившим в свое время оккупацию и сталинские репрессии. Что станет с ними, лишенными всего нажитого ими добра? Они не вернутся сюда через 5 дней, как им было обещано. Они никогда не вернутся в свои дома. Выехав из города, Андрей увидел в поле корову, целиком покрытую кожаной попоной. Как будто эта попона могла защитить животное от рассеянной повсюду отравы. Рядом с коровой брела сгорбленная, тоже с головы до ног упакованная в кожу, старуха. Наверное, эта старуха спряталась, когда остальных вывозили. Без лекарств, без медицинской помощи она погибнет через несколько недель. Русский смыл водой из стеклоомывателей, прилипшие к лобовому стеклу, птичьи перышки, и вцепился в руль покрепче. Его, как и многих других известных советских физиков и химиков, откомандировали к месту аварии на следующий день после взрыва и вынудили облететь это место, чтобы найти решение проблемы. В полете вся аппаратура барахлила. Полироидные снимки превращались в черные прямоугольники. Когда они подлетели совсем близко, Андрея удивило, что он больше не слышит шума лопастей вертолета. Как будто он внезапно оглох. Именно в этот момент до него дошло, что в тот день в советской стране были погублены тысячи человеческих жизней и потеряны для обработки многие гектары земель. Что никогда уже ничто не будет так, как было прежде. Андрей остановился на краю дороги и спрятал все находившиеся при нем документы, в том числе и рукопись, в багажник, куда уже бросил раньше несколько самых необходимых вещей. Совсем немножко. Взгляд его притянуло изображенное на папке с рукописью свастика. У папки этой была своя история. Сначала ее украли нацисты. Затем, во время падения Третьего Рейха, она попала в руки красноармейцев. Потом ее хранили на Украине. Там, где искать никому бы и в голову не пришло. А сегодня она снова отправляется в неведомое. Что же до животинки, та вяло покачивалась на поверхности воды. Андрей поместил свой крошечный аквариум в бардачок. Теперь только в этом одном единственном организме содержался ключ к тайне, которую стремились разгадать во все времена. Михайлов вздрогнул и тронулся с места. Он будет ехать и ехать на запад, как можно дальше. Ему придется прятаться, нелегально пересекать границы и, скорее всего, рисковать жизнью. Но овчинка стоит выделки. Есть страна, о которой он столько слышал. Страна на другом краю европейского континента. И там, в этой стране, он точно сможет начать новую жизнь, продав за бешеные деньги собранные им протоколы исследований. Эта страна — Франция. Проехав без остановок 700 километров, Андрей припарковался на обочине, выкурил сигарету и решился, наконец, включить дозиметр, который так боялся включать, оттягивая и оттягивая эту минуту. Счетчик Гейгера затрещал. Что ж, так и должно быть. Ученый хорошо знал, что его ждет. Он приложил датчик прибора к груди, стрелка прогулялась по шкале туда-сюда и замерла на максимуме. Радиация не может проникнуть сквозь толстый слой воды и свинец, но почти все остальное для нее проницаемо. Андрей надышался пыли, содержащей йод-131, стронций-90, цезий-137, полоний-210. Теперь радиоактивные вещества у него внутри. Андрей Михайлов больше не человек. Он ходячий ядерный реактор, которому тоже когда-нибудь предстоит взорваться.